Термин «насилие» в отношении женщин означает любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни. Так, термин «насилие» в отношении женщины описала Декларация ООН, принятая в 1993 году. В России домашнее насилие по статистике происходит в каждой четвертой семье. И правозащитные организации давно бьют тревогу, что в стране пора принять закон о семейном насилии. Но над темой работала Татьяна Вольская.
И психологи, и социологи, и юристы давно уже выражают тревогу по поводу неуклонного повышения уровня агрессии в российском обществе. Об этом говорят, например, исследования независимого института коммуникативистики, в которых уточняется, что агрессивно настроены примерно 40% россиян. И хотя внешняя направленность этой агрессии меняется, раньше она была в большей степени направлена на богатых, теперь скорее на чужих, приезжих, но внутри семьи все остается по-старому, изменяются лишь количественные показатели. Человек, находящийся в сильной позиции, обращает агрессию на слабого члена семьи. Как правило, в этой роли выступает женщина, старик, ребенок. О психологии жертвы и о психологии насильника написаны тома. Многие специалисты продолжают искать специфические черты в человеческом характере, которые, с одной стороны, предопределяют судьбу жертвы, с другой – подталкивают человека на путь насилия. А вот руководитель Петербургского кризисного центра для женщин Наталья Ходырева считает, что психология тут как раз ни при чем.
Существуют такие вещи, связанные с властью между людьми. И вот когда эти отношения устанавливаются, и эти отношения не являются равноправными, вот тогда человек, у которого больше власти, имеет очень большой искус этой властью злоупотребить. И поэтому мы рассматриваем это насилие вот с таких универсальных позиций, что у мужчины действительно в нашем патриархатном обществе очень много власти, в том числе экономической. И как мы видим, что даже если женщина очень мудрая, очень прозорливая, она не может просчитать те перспективы, которые ее ожидают с мужчиной в дальнейшем. Поэтому, если сама структура семьи содержит в себе вот такие роли, которые неоднозначные, неравноправны, то ждите через какое-то время возможности, связанные со злоупотреблением власти. Я, честно говоря, вот к 8 марта подарила бы женщинам различные вот даже оружие самозащиты, потому что женщины у нас, когда сталкиваются с этими ситуациями, потом думают, вот что бы ей нужно было бы иметь, чтобы себя защитить. И, честно говоря, ну, например, абонемент на курсы самообороны тоже неплохо. И еще один очень важный момент – это то, что действительно зависимость женщин экономическая, психологическая, зависимость, которая поддерживается всячески культурой и традицией, она, безусловно, мешает женщинам защитить себя вот в тот момент, когда вы считаете, что вот это должно было произойти. К сожалению, да, это может и после 30-летия совместной жизни проявиться. Так что обвинять женщин в том, что они были неумными, непрозорливыми, нельзя. Девушки надеются на то, что они найдут себе хорошего мужчину, который их будет защищать. Вот. И они очень надеются на свой ум. Они идут учиться на факультет психологии. Они рассказывают, как они будут находить вот этих хороших мужчин.
Все познается на конкретных примерах. История Натальи Темниковой проста и, к сожалению, обыкновенна.
Мы поженились с мужем и уехали, он военнослужащий, в город Самару. И после рождения ребенка муж часто на работе пил, и после того, как он выпивал, он приходил домой и поднимал руку на меня. Ну, соответственно, я не подавала, ну, то есть не обращалась в милицию только из-за того, что я не хотела проблем на работе у мужа, потому что он офицер, он служил в Чечне, соответственно. Я оптимист по жизни, просто я думала, что, скорее всего, у нас улучшится семейное положение, то есть такого больше не повторится, но с каждым разом это просто ухудшалось.
Неужели никогда не возникало порыва развестись с мужем и разорвать круг этого безобразия?
Был, конечно, порыв. Просто так получилось, что этот порыв довел в итоге до моего заболевания и все. Причем мы развелись после того, как я вот заболела, я лежала в больнице. Серьезное заболевание. У меня была пересадка костного мозга, и прошло где-то месяца три, и он подал на развод.
Наталье было трудно вспоминать всю эту тяжелую историю и даже свою болезнь, что психологически понятно. Она заболела раком, тут-то муж и опередил ее, подав на развод. Но этим, к сожалению, дело не кончилось. Наталья оказалась разлученной со своим 7-летним сыном.
Когда мы с ребенком уехали в Санкт-Петербург, пока я лечилась, он проживал с моими родителями, а потом через год родители мужа забрали ребенка в Москву на воспитание. А уже в этом, в сентябре, они отправили моего ребенка к мужу, хотя у нас была договоренность, что если я буду себя чувствовать нормально, буду работать и себя обеспечивать, то я смогу ребенка забрать и воспитывать сама. В общем, как бы я и вышла на работу, уже могу себя обеспечивать, но ребенка без моего ведома отвезли мужу, и сейчас как бы это вообще очень большая проблема. Ребенка мне не вернуть, потому что он сейчас проживает с мужем. И ни органы опеки, ни милиция помочь ничем не могут.
И Наталья, и ее друзья уверены, что муж, до этого практически не принимавший участие в воспитании сына, руководствуется исключительно чувством мести. Теперь она жалеет, что когда он ее избивал, она не обращалась в милицию, не следила, чтобы ее травмы были, как полагается, зафиксированы, что помогло бы ей сегодня. Наоборот, попав в больницу с сотрясением мозга, она, выгораживая мужа, говорила, что просто упала. А теперь уже ничего не доказать.
Единственное, что там за какой-то год в компьютере остались какие-то данные, но справок в архивах просто нет. Даже я в архиве искала, там нет ничего.
Наталья обращалась со своей бедой во многие инстанции и не раз ей задавали вопрос, а нет ли в этой истории и ее собственной вины? А не получилось ли так, что после рождения ребенка она стала меньше внимания обращать на мужа? Такие вопросы – ярчайшая иллюстрация того, как общество реагирует на проблему, считает заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Очень часто люди начинают искать причину жертвы. А не была ли ты слишком там с ним неласкова? Или, может быть, что-то ты не поняла, что он тебе говорит? Я бы хотела подчеркнуть, что для того, чтобы человек проявил насилие, поведение жертвы здесь не является определяющим. Просто это некий стимул для того, чтобы то, что в человеке заложено, вот оно проявилось в этот момент. И я думаю, что любая жертва, первый вопрос, который она себе задает, в чем я виновата? Вот эта вот позиция, которая совершенно неконструктивна, она неправильная. И здесь, мне кажется, нам нужно шире распространять информацию о технике безопасности. Вот по шагам, что должна сделать женщина, если она впервые сталкивается с проявлением насилия. Просто я в своей работе сталкивалась именно с этой проблемой, что когда женщина опомнится, что вот надо было справочку взять, в милицию позвонить, проконтролировать, зарегистрировали заявление в милиции. И если зарегистрировали, значит, снять копию себе с этого заявления. То есть есть некие формальные действия, которые защитят женщину. И себе задавать вопрос, в чем я виновата, что он меня ударил, это совершенно неправильно, потому что бить любого человека нельзя. Ни ребенка, ни женщину, никого, как бы он ни был виноват, если мы хотим строить цивилизованное общество.
Конечно, история Натальи Темниковой требует комментария юриста. Говорит юрист Петербургской общественной организации «Служба социальной и юридической помощи пострадавшим от насилия» Евгения Смирнова.
До сих пор у нас не принят закон о домашнем насилии, поэтому недостаточно правовых механизмов защиты жертв, но тем не менее эти механизмы есть. Это возможности защиты в рамках уголовного права и уголовного процесса, это в ситуациях физического насилия, либо серьезнейшего психологического давления, и есть механизмы в рамках гражданского, жилищного, семейного законодательства. На примере ситуации Натальи ситуация достаточно распространенная. Но в первую очередь, если происходило физическое насилие, то необходимо сразу же идти в медицинское учреждение, в травму, где фиксируют все повреждения, которые были, но при этом, как бывает на практике, иногда, как в случае с Натальей было, женщина может пойти и сказать, что она там сама упала, тогда телефонограмма, к сожалению, в милицию не отправляется. Следующий шаг – это, соответственно, обращение с заявлением в органы милиции. Чаще всего дела, связанные с домашним насилием, это дела частного обвинения. Это легкий вред здоровью, побои, либо там вред средней тяжести, то есть дела, которые возбуждаются просто по заявлению самого потерпевшего, не государством. Поэтому здесь обязательно наличие заявления. При подаче такого заявления необходимо обязательно снять копию этого заявления и взять обязательно квиточек о том, что заявление принято, чтобы потом можно было доказать, что заявление подавалось. Дальше уже идет расследование, и если это дело частного обвинения, то потерпевшая должна сама обращаться в суд. Дела рассматривают мировые судьи. Здесь тоже желательно, конечно, профессиональная помощь, потому что уровень юридической грамотности населения, к сожалению, не настолько велик. Часто люди просто не знают своих прав, не осознают, что у них есть механизмы юридической защиты. Если говорить о делах гражданских, здесь что возможно? Это подача заявления о расторжении брака, требования о разделе совместно нажитого имущества, требования, связанные с детьми.
Но что делать, если факты насилия вовремя не зафиксированы? Практика показывает, что настоящего механизма защиты от домашнего насилия в России нет. На Западе проблема домашнего насилия тоже стоит остро, но там выработаны механизмы борьбы с ним, говорит директор кризисного центра помощи женщинам Марина Гречишкина.
Мы были в Дании, в Норвегии, в Америке. Существуют законодательные механизмы, в которых прописаны все действия соответствующие инстанции по отношению к человеку, который совершает это насилие. Суды выносят решение о выдаче охранных ордеров женщине о том, что вот человек, который в отношении нее совершил насилие, не имеет права приближаться к ней на какое-то расстояние. Это вот расстояние прописывается в суде, там несколько метров, километры, все зависит от того, что там происходило. Он должен выехать из этого помещения, которое они занимали, снимали там или проживают в нем, и найти себе другое. Также этот человек привлекается в принудительном порядке к прохождению курса терапевтического лечения там, у психолога, у психотерапевта в плане своего агрессивного поведения. Если же такие меры не помогают, то выносится судебное решение в плане ограждения его свободы передвижения, то есть какие-то сроки назначаются. Там более законопослушные люди все-таки, и решения суда обязательные для исполнения. У него выбор нет, или он идет к психологу-психотерапевту, да, или он садится в тюрьму.
Ну и, конечно, потерпевшим оказывается особая помощь.
В Дании есть центр при университете, в котором оказывается комплексная помощь. Медики принимают, тут же работает социальный работник, который помогает и поддерживает. Тут же психологи работают, тут же снимаются показания медиков. То есть ей не надо никуда бегать, нигде вот рассказывать 150 раз о том, что с ней произошло. На Западе они, женщины, ну, во-первых, более защищены по законодательству, и они более раскрепощены, они больше прав имеют во власти и экономически более независимы, чем наши женщины.
Говорила директор кризисного центра помощи женщинам Марина Гречишкина.
О проблеме семейного насилия в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.